Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Є такий жарт, але в кожному жарті є частина жарта, що Біблія одна, але це нікому не заважає. З нами в програмі «Запитання і відповіді», як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаю.
Добрий день.
Одразу до справи. У нас є запитання від Тамари з Харкова. Почему християни по-разному относятся к одним и тем же ситуациям, при этом все аргументируют свою позицию Словом Божьим?
Важный вопрос, который длится уже, наверное, 2000 лет.
Ну а чем же христианам аргументовать свою позицию? Не Бхагавадгитой же, врешті-решті?
Ну да, то есть действительно все аргументируют свою позицию Словом Божьим и используют Слово Божье как бы в своих интересах. И, казалось бы, разные точки зрения, вообще разные точки зрения, но находят возможности аргументировать свои точки зрения в Писании. Как в этом разобраться и что с этим делать? Вы знаете, мы должны понимать, что такое Писание. И Писание, оно, Библия нам дана как выйти из этой земли. Это путь в небо. Это не совсем руководство, как жить на этой земле. Это скорее руководство, как выйти из этой грешной земли. Почему? Потому что мы знаем, что мы от Бога, а вся земля лежит во зле. И поэтому этот мир, он подчинен такой позиции, как добро и зло. Когда мы вкусили от дерева познания добра и зла, и мир подчиняется вот этой системе добра и зла. А истина или Слово Божие, или Господь, Он вне добра и зла. Истина не от земли и не для земли. Истина от Бога. И поэтому, допустим, применять хорошо или плохо к истине нельзя. Истина вне системы координат добра и зла. И поэтому Господь нам сказал, и когда вы прибудете в Слове, вы познаете истину, истина сделает вас свободными, свободными от чего? От земли. И когда применять Слово Божие или к этой ситуации на земле, или к этой ситуации на земле, или еще к чему-то, но это не совсем правильно, потому что истина, на самом деле, Слово Божие, оно выводит нас из этой земли. Мы освобождаемся от этой земли. Истина делает нас свободными от боли, от немощи, от нужды, от войны, от скорби и так далее. Мы освобождаемся от этой земли. И вот это наша свобода во Христе Иисусе, тогда, когда мы принимаем эту истину и находимся в этой истине. А то, что каждый по-разному относится там, к войне, к властям, к несправедливости, к президенту, к демократии или к обществу, или еще ко всему, и применяет Слово Божье на какую-то ситуацию. И каждый находит по-своему. Одни говорят, что все власти от Бога, а другие говорят, что, допустим, не все власти от Бога, а только те, которые поставлены на добро. И начинают воевать друг с другом на основании Слова Божия, такие шпаги скрещать места Писания. Но на самом деле мы должны понимать, что, еще раз говорю, Слово Божье, цель Слова Божьего или цель жизни верующего – это выйти из этой земли, оторваться от этой земли, подняться выше. И все это все равно ведет нас на крест. И мы распяты для мира, и мир распят для нас. И когда начинаются вот такие баталии, которые происходят, как относиться к какой-либо конкретной ситуации, каждый человек, имея Слово Божие, может применять Слово Божие и доказывать свою собственную плотскую позицию или свое предпочтение душевное и находит какие-то места Писания для того, чтобы доказать то, что он хочет сказать. Но еще раз говорю, цель другая. Цель Слова Божьего – освобождение. И Господь даже, когда Он говорил, Он говорит, я подошел к Аврааму: «Авраам, выйди из земли этой, выйди и пойди в ту землю, в которую я тебя веду. Вот наш путь». И вот это ж путь каждого человека. Мы постепенно выходим из этой земли. Согласно 2 Петра 3, 7 и 3:10, эта земля приготовлена огню на день суда, и эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И мы должны получить свободу от этой земли и быть готовы перейти в Царство Божие с чистым и добрым сердцем. И совершенно, даже вы понимаете, Господь не умирал на... Господь не умирал на земле для того, чтобы нам было жить хорошо на земле. Мы должны понять, для чего Он умирал. 1 Тимофея 6:12 написано: «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, к которой вы призваны». Вот наш подвиг веры. Держаться не этой земли, а вечной жизни. Иисус Христос умер, Иоанна 3:15-16, умер для того, чтобы мы имели жизнь вечную, не эту землю. Эта земля неисцелима, если бы эта земля была исцелима, но плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Тление не наследует нетление, и эта земля не наследует вечность. И поэтому Слово Божье нам дано для того, чтобы искать и идти выход к свету, идти выход к вечности, идти туда, а не то, чтобы разбираться здесь и пытаться исцелить то, что не подлежит исцелению.
Тобто, гори воно вогнем.
Ну, не то, что гори воно вогнем, но это то, что дает нам путь освободиться, выйти из драки. Вот есть драка, вот есть какая-то яма, в которой идет какая-то драка. Нам надо выйти. Слово Божие дает нам возможность выйти, не участвовать в драке. Кто-то думает, что Слово Божие – это вот такая сила, которая даст мне победить в этой драке. Совершенно неправильно. Нет, Слово Божие дает тебе силу выйти из этой ямы и выйти из этой драки, не участвовать в делах тьмы. Это тьма, и поэтому нам надо выйти во свет.
Ну от ми торкнулися теми, що світ під системою добра і зла, а істина і Бог вне добра і зла. Але ж в самій Біблії, навіть в Новому Заповіті, тобто те, що ближче до церкви, частіше читається в церквах, на проповідях, сотні разів повторено там: «Не участвуйте от в ділах тьми, но і облічайте». Тобто все, що ти вважаєш злом або темрявою, неправильним, ти маєш облічати. Ну, тут... Звідси й драка. Або от ще одне питання про Ісуса. Якщо його порівнювати, наприклад, з Гаутама і Буддою, то Будда, він більш такий квіетичний, безконфронтаційний. А Ісус якийсь пристрасний. От взяти хоча б Євангеліє від Матвія. «Горе вам, книжники і фарисеї, ліцемери, порождення змієв» і так далі. Читаєш і думаєш: «Вау, скільки негативу виливається, навіщо всі ці розборки? Краще відвернутися, уйти і промовчати. Хай вони собі йдуть своєю дорогою». Як ви вважаєте, це дійсно Ісус говорив, чи це пізніше вже, коли у церкві була конфронтація з фарисеями і християнство розходилося з юдаїзмом, Ісусу вклали в уста такі от страшні слова?
Ні, ну от смотрите, яка ситуація. Господь сказав: «Слово Боже, як меч обоюдоострий, проникає до розділення душі і духа, составів і мозгов, і судить намірення сердечні». От це Слово Боже, яке розділить нас. Смотрите, есть мир, и мы рождены в мире, и мы рождены во плоти. Согласно Римлянам 5:12, мы все через Адама грешники, и все подвержены смерти, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. И неконфликтная ситуация – это тогда, когда тебя учат или наставляют о том, как тебе быть и жить в этом плотском греховном мире. Это неконфликтная ситуация. Но Господь пришел с конфликтом. Он говорит, Он пришел принести разделение. И вот этот меч, он разделит Слово Божие. Оно разделит внутри человека. Оно отделит этого же самого человека от его плотского, земного. «Выйди из дома родства твоего», говорит Господь Аврааму. И мы в Аврааме должны выйти все из дома родства моего. Враги человека, ближние его. То есть это то, что держит нас к этой земле, к этой плоти. А Господь, говорит, пришел для того, чтобы вывести нас из этой земли, из этого лукавого века. Он умер, Галатам 1 глава, 3 стих, я уже не помню, о том, что Он пришел для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. И Он отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить. И вот эта конфликтная ситуация тогда возникает в человеке, когда у человека появляется духовная вот эта истина, которая через Слово Божие, которая освобождает его от вот этого старого плотского, и он внутри раздирается. Его тянет греховная природа к земле, притягивает его. С другой стороны, Дух Божий, свет Божий отрывает его от земли, и начинается война. И начинается война внутри человека, начинается война в семьях, да? То есть один берется, другой оставляется, двое восстанут против троих. То есть это война духа и плоти. Галатам 5:17, плоть духу противится, она противится друг другу и будут противиться всегда. Перемирия не может быть. И то, что все остальные религиозные лидеры, они утверждали или показывали, как все-таки хорошо устроиться на этой земле. И для плоти это просто бальзам. Читаешь и думаешь, ой, вот это так, вот это так, вот это так. А для, когда Христа читаешь, тебе надо сделать выбор. Тебе надо сделать выбор, что надо отказаться от все-таки, отказаться от этого мира и перейти в тот новый мир. И он сделает ноги твои, как у оленя, и подымет на высоты там, где дух, где свобода, где жизнь, где ты свободен от этой драки, которая внизу, от этой ямы, от боли, от немощи, скорби, от всего-всего. Их не надо решать, тебе надо выйти. Хочешь решать – решай, все остальные лидеры духовные могут тебе, кроме Христа, говорить, как решить эти вопросы в этой яме. А Господь говорит, выйди из земли этой, выйди из этой ямы, вот свобода.
Выход, чи обов'язково для него відхід взагалі від діалогу? Ісус же відповідав всім, і він навіть висміював іноді, тобто в нього така іронія, він казав, ви ковтаєте верблюда, а випльовуєте комара, і дуже багато цьому подібного. Тобто він такий діалогізуючий, ще написано, коли б 12 років було, є таке передання, що він там, значить, слухав, задавав питання якісь, можливо, щоб наштовхнути на якусь тему, і відповідав. Тобто не могли відповісти адекватно на його запитання, настільки вони були цікаві і глибокі, і він сам же викладав свою позицію і дивувалися ці, значить, знавці закону і так далі. От про діалог, власне. Зараз іде такий діалог, тобто має бути дискусія, діалог, але без негативу бажано. Тобто, чи можливо це?
Ну, не обличай глупого, в притчах написано, да, поучай мудрого, а то наживешь себе безславие и так далее. То есть там, где это возможно, там, где Иисус мог влиять и говорить, или там, где мы можем влиять, где нас слушают, слушают Евангелие и слушают истину Божью, мы говорим. Но в другом месте Иисус говорит, оставьте их, они слепы, вожди слепых, то есть и сами упадут в яму. И там, где ты не можешь донести эту истину, не можешь донести Христа, не можешь объяснить, что Господь пришел избавить нас от этой земли, вытащить нас из этой земли, оставьте их. Вот и весь диалог, тогда, когда ты не можешь влиять, когда тебя слушают, когда хочет понять, ну, хотят понять, хотят вникнуть, тогда ты говори, говори долго, говори, как Павел говорил, до рассвета говорил, и кто-то упал, умер, воскресил и дальше говорил. И без остановки нам надо свидетельствовать. Но когда слышат? Но когда не слышат? Вот и весь диалог. То есть наше отношение к проповеди Евангелия, вот он сказал, идите и проповедуйте. Но мы можем проповедовать только тому, кто слышит. Нам нельзя спорить. Ну, нельзя спорить, нам нельзя ругаться, то есть нам надо быть кротким и молчаливым, и с любящим сердцем, снисходя друг к другу с любовью, почитать другого высшим себя, и ни в коем случае, ну, рабам Божьим негоже ссориться или спорить, написано, и поэтому вот отношение к диалогу, это такое, что мы можем только тогда говорить о Христе в кротости, в смирении, и тогда, когда принимают. Ну, ни в коем случае не спорить, не ругаться.
Олексій Анатолійович, зараз в діалогах, у таких дискусіях між християнами, у яких відрізняються точки зору, часто піднімається питання останнім часом, тобто є такий навіть конфлікт. Дехто вважає, що потрібно відійти від справ цього світу якомога далі і ні в що не втручатися. Інші кажуть, що християнство має бути активним, що пророки навіть могли викривати тих, що мають владу. Приходили до царів і говорили, що от я обличаю ті безплодні діла тьми, які ти твориш, от неправильно ти робиш і так далі.
Как быть?
Да.
Как быть? Ну, вы знаете, есть разные, разная позиция или разный духовный возраст, или есть дети, которые только что вышли из Египта кровью Агнца. Это символ рождения свыше. Но Египет еще остался в людях. А есть уже взрослые, которые уже перешли больше, чем Египет, больше, чем пустыню, и готовы отдать жизнь свою. И дети, они как бы младенцы во Христе, которые еще не сведущие в слове праведности, они активно участвуют в делах этой жизни. И, ну, я вот так рассуждаю, что в связи с тем, что плотская натура все равно еще осталась, очень активная участие в этом мире. Но тогда, когда совершается более взрослый период, уже тогда желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. И тогда, когда расхищение имения вы принимаете с радостью, ибо вас ожидает наследство нетленное, вечное. То есть тогда, когда мы тут странники и пришельцы, не хозяева, это не наша земля, мы не хозяева, мы просто должны пройти эту пустыню под благодатью, безусловно, потому что в пустыне не было болящего, хлеб падал, там, перепела, вода из камня и все такое. То есть под благодатью, под благословением Господним, но мы все равно странники и пришельцы, и Бог не стыдится их, называя, не стыдится их, потому что они искали лучшего, то есть небесного, ибо Он приготовил им город. И Авраам, по вере, он с Исааком и Иаковом не строил города, а жил в шатрах, ожидая художника и строитель, которого Господь. Он понимал, что это все временно, бренно и тленно. И самое главное – сохранить вот это чистое, чистое сердце перед Ним, перед Богом, вот в этом свете. Но при том, при всем, это еще раз говорю, не значит, что те, которые участвуют в этой жизни, они не правы. Они дети Божьи, те и те дети Божьи. Это все зависит, опять же, от того, ну, духовного возраста, в котором мы находимся. И как у Экклезиаста написано, есть время строить, есть время разрушать, есть время собирать, а есть время раздавать. То есть есть какой-то период, и он есть у каждого человека, и поэтому мы должны относиться к этому с терпением и с пониманием. В этом ничего как бы плохого нет. Все зависит по-разному восприятию, по отношению, допустим, к тем же властям, или справедливости, или несправедливости. Можно даже рассмотреть такой вариант, как с Иоанном Крестителем. То есть вот есть две точки зрения. Одна точка зрения, что вот он там противился властям, обличал там Ирода, и все, он не побоялся, и поэтому своей жизнью пожертвовал и так далее. Есть другая точка зрения, что он-то не пострадал за Иисуса Христа, за Слово Божье. Он противился власти, обличал ее, и этим самым навлек на себя, написано, не помню, 13 главе Римлянам, по-моему, этим самым навлек на себя нехорошее то, что его посадили в тюрьму. И он умер не за Слово Божье, а он умер за то, что он обличал власти. А Иисус не обличал никого, потому что все грешники. Что же обличать грешника, если все грешники? И поэтому он и пострадал не за свидетельство.
Ну, як і всі пророки. Всі пророки пострадали не за Ісуса Христа, і не, ну, а виходить, і через те, що вони владі не догодили. І всі римські християни, в принципі, теж їх вбили в Колізеї. І байдуже було до їхньої віри. Просто вони були нелояльні до культу імператора і до римської держави в такий спосіб.
Ні, ну, тут немножечко не так, тому що після того, як Христос совершився, і коли Дух Святий злився, і були ті люди крещені Духом Святим, вони видержували такі страшні пытки. И это можно было выдержать только Духом Святым и только верою в Иисуса Христа, и верою в Бога, верою в видимого Бога, которого они любят, тот, который был, которого они знали. И как Стефан умирал, мы знаем, как Стефан умирал, он видел Иисуса. И я верю, что выдержать то, что выдержали христиане первых веков, это те, которые видели Иисуса. Прямо Иисус был участником их смерти, этих пыток, и поэтому поэтому они выдержали это все. Это все, мне кажется, другое. Почему? Потому что до Христа это один, ну, одна ситуация, после Христа это другая ситуация. Все-таки новая эра и сам факт излияния Духа Святого. Конечно же, Дух Святый был и до Христа, но только на тех людях, кого избирал Господь. Это было единицы. То есть даже два сразу человека, и то очень редко были водимые Духом Божьим. В основном только по одному. Ну, последовательно судьи или пророки и так далее. А после того, как благодать Божия излилась, когда был распят Христос, когда была Пятидесятница, то Дух Святый излился на всякую плоть. И каждая плоть уже та, которая крещенная Духом Святым, она видела Иисуса Христа в скорбях. Это совершенно, мне кажется, разные вещи. И они побеждали все силою возлюбившего их Иисуса Христа.
Ну, власне, коли ми читаємо послання до євреїв, там сказано, вони були перепілівими, побиваємо камнями. Це все про пророків старого заповіту, це все дохристиянські свідки, облако свідетелей, які ми маємо вокруг себе.
Да, так, це дуже цікаво, але вони, там і так і написано, що вони не отримали обіцяного, не без нас вони отримали. Тобто, от це якраз ті пророки, які не в плані того, що вони боролись з філістимлянами або ще щось, а ті пророки, які іменно серцем своїм предвосхищали Мессию, то есть они уже любили его, не видя его. Это очень тоже интересно, потому что Мессия всегда, и до Нового, и во время Нового Завета, и во время Ветхого, он всегда вовеки тот же, да, то есть и был, и есть, и грядет. И поэтому те, которые получили откровение о Мессии, об Иисусе Христе, и те его ждали. И, безусловно, то есть тут уже не имеет значения, когда он пришел. Почему? Потому что они все равно встретились с ним, потому что жаждали, потому что сердце жаждало.
І, в принципі, їм той самий Христос давав силу. Вони ж так само страждали, вони були з тіла і крові, і, сказано, перепілювами по преданню пророка, здається, Ісаю, перепиляли в колоді. От, власне, той самий Христос давав їм ті самі сили, як і християнським мученикам Новому Заповіту.
Ну, так, так, так.
Пережити тобто, всі ці тортури і достойно піти таким чином. Ще одне запитання, Олексій Анатолійович. Ви сказали, земля, ну, згорить, в принципі, процитували Священне Писання. Для чого створена земля, ну, якщо вона приречена в вогню і все це закінчиться?
Це дуже цікавий питання. От, смотрите, легше всього це об'яснити Єгиптом. Египет – это вот…
Огненная печь, где-то сказано.
Вот, да. Это пророка. Что-то такое вот… Или, допустим, вот когда мы сажаем какой-то росточек, мы сажаем какой-то саженец, да? И вот что нам нужно положить в эту яму, чтобы саженец хорошо прижился?
Навоз.
Перегной, навоз, да. Что-то такое гнойное, что-то такое нетленное, по крайней мере. Так вот… Египет – это вот этот навоз, вот эта гнойная яма, в которой зашли 75 человек, и через 400 лет вышло уже там, ну, по разным оценкам, 2-3 миллиона людей. То есть это то, где… Вот это утроба, утроба мамы, в которой созидается тело Христово. Это те души, для которых, то есть Бог, в которых хочет вселиться и быть в них, и обитать в них, и жить в них. И поэтому земля – это вот эта утроба, у которой есть какой-то период. У женщины 9 месяцев, да? А у земли есть какой-то период, там, 6 тысяч лет. Я не знаю, сколько… У каждого вот этот свой период. И в этом это период беременности. То есть на этой земле рождаются души, которые потенциально все дети Божьи, Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И всякий, кто рождается на эту землю, он дитя Божье, потенциальное дитя Божье, потому что Дух Святый излился на всякую плоть. И приемлющий обилие благодати. Вот кто примет вот это обилие благодати, тот будет рожден, то есть тот будет рожден свыше, будет спасен тогда, когда прекратится наш путь. Это примерно так. Когда мы вышли из Египта в пустыню, пустыня – это вот наша жизнь, а выход из пустыни в жизнь вечную или в землю обетованную. Это выход в жизнь вечную. И вот этот период, где мы должны принять слово, потому что где Господь дал слово? Он дал слово в пустыне, и для того, чтобы мы научились послушаться Ему. Он говорит, я 40 лет испытывал их, чтобы они научились послушаться, чтобы мы приняли это слово, которое даст нам свободу. Свободу от страха, потому что когда первый раз приблизились к Иордану, то испугались, они были все в страхе, они были все в ужасе, там сыны инакиевы, там земля пожирает живущих на ней, они не смогли перейти, они не смогли спастись, не смогли войти за неверие, и поэтому нужно было 40 лет для того, чтобы умерла вот та часть населения, в которых был Египет, в которых был страх, в которых было неверие, в которых было сомнение, и только те уже перешли, которые были верные, которые совершенно не сомневались. Если Бог сказал, что надо идти через Иордан, даже если он еще не расступился, значит, идем. Ходим вокруг Иерихона, независимо от того, стоят стены или не стоят, они упадут, значит, они упадут. То есть это вот этот образ. И поэтому эта земля, безусловно, черновик. Ну и нам это, ну как, верою познаем. И нам это открыто на самом деле. Тление не наследует нетление. Это другое измерение. Все, что мы видим вот здесь глазами, все, что подвержено изменению, это не может быть уже Божье. Это временно, это одноразовый стаканчик, который Господу нужно было для того, чтобы вырастить нас, вырастить наши души, чтобы вселиться в нас Духом Святым и наполнить свой святый город Иерусалим. Вот и все. То есть это, я не знаю, это вот такой размножитель, так скажем.
Дякую, Олексій Анатолійович. Час нашої програми вичерпано, дорогі друзі. Ми дякуємо за те, що ви були з нами, уважно слухали. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченко.
До свидання.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.